რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Ой, земляничный!
А мой, понимаешь, сырный!
В этом выпуске разговор об анимации.
Детские впечатления больше связаны, конечно, с побегом через всю квартиру к телевизору, когда начинается и готовится варенье, какой-то черный хлеб.
Меня завораживало, что это просто все двигается. То есть вот что совершенно вымышленные такие вот герои, они живут полноценной жизнью.
Это высшая математика все-таки. Рассчитать тайминг фильма, темпо, ритм, вложить какие-то черты, придумать маленькие жесты для персонажа. И чтобы все это сложилось в общую картину, еще вызвало какие-то чувства. Это, конечно, нелегкая штука.
Подробнее об анимации во второй части этого выпуска. Минут через 20. Начнем же с другой темы. Деревня Михнова находится в 30 километрах от Вильнюса, недалеко от границы с Белоруссией. Здесь живут и работают около 70 человек. Это сельскохозяйственная православная община. С михновскими мирянами встретилась Ирина Петерс.
В самом начале 20 века под Вильнюсом в Шальчененкайском районе дворяне Корецкие на своих землях построили крепкую усадьбу. Через 15 лет – деревянную церковь, а в 1922-м здесь появляется центральная фигура в истории Михновской общины, человек ее основавший. Это православный священник Понтий Рупышев, ученик Иоанна Кронштадтского. Прослышав о его необычайном проповедническом даре и высокодуховной жизни, в Михново потянулись верующие. Так и образовалась община. Как сейчас тянутся сюда паломники из соседних и дальних стран. Нынче в общине около 90 насельников, в основном это женщины разных возрастов. С благословения настоятеля храма, руководителя общины архимандрита Леонида Гайдукевича, беседуем с некоторыми из них в бывшем господском доме Корецких. Этому дому до сих пор крепкому, уютному, теплому в морозный вечер уже более 100 лет. Разговор начинают священники иереи Олег Гурилев и Георгий Гайдукевич о том, почему в Михново настороженно относятся к визитам журналистов.
Люди живут в системе других ценностей. Тонкости жизни в общинах, в монастырях, они могут быть совсем непонятными людям мирским. Могут на чем-то посмеяться, а для людей духовных это очень больно. Не хотя того, могут что-то испортить. Даже с самых благих намерений.
Если бы это был монастырь, было бы легче переносить любопытство журналистов.
В монастыре есть устав, дисциплина, все знают, на что идут, что за этим следует. Здесь люди, в общем-то, мирские, они не принимали обетов. Вывести линию своей жизни с Богом, не утерять эту связь, моменты мирские, которые в городе вполне естественны, здесь это уже воспринимается тяжело. Сложно сестрам давать интервью в связи с тем, что община-то стареет. Много стареньких, а молодых, вот слава Богу, с приходом сюда отца Леонида, здесь появилась молодежь, но их мало. Когда человек рассказывает, что он здесь сделал за день, где он был и на огороде, и все печки вытопить, столько сделал, что просто не представляешь, как этот может один человек еще ходить и улыбаться, обслуживать нас за трапезой.
Современные люди коммуникабельные, они вот остановил на улице, он может сразу дать интервью. Но здесь люди отрешенные впадают в смущение. Здесь в общине сохранилась еще вот такая скромность. В мире, может, ее называют ложной скромностью, но мне кажется, это настоящая скромность человека, который и не умеет выставлять себя на показ.
А в чем уникальность этого места?
В том, что это не монастырь. 90 лет было в этой общине. Из тех времен, пришедших в наши дни, таких общин нет. Вообще ни одной. Но, насколько я знаю, в мире, во всяком случае, в православии я не встречал таких. Были в России общины до революции, но они не пережили катаклизмов. А здесь община зарождалась на польской земле, потом литовцы, русские, немцы, опять русские. Через все это община прошла, и если посмотреть историю, потрясает, как Господь заранее как бы обеспечивал условия, чтобы в будущем в этих ситуациях община сохранилась.
Наши
Елена в крещении. А в Михно у нас Елен много, поэтому для того, чтобы легче было различать. Алена, насельница Михновской общины я уже 13 лет. Знала я от близких, знакомых. По рассказам мое сердце возгорелось огромным желанием посетить это место. Привлекло то, что здесь было поместье. В наше время поместье где-то найти живое, увидеть так, как оно было, сохранилось. Не музей, не увидишь. Чисто исторически. А больше, конечно, привлекло, что здесь люди ради Бога собраны. Как бы это напоминает монастырь, но не совсем монастырь. Место это необыкновенное. Профессия у меня первоначально инженер-конструктор. Первый приезд был в 1994 году. Тогда еще было много старых насельников. Это были дивные люди. Поражаешься, они меня встретили как родную. Но первое, встречаешь, кажется, строгость. И даже немножко трепет такой внутренний. Как же вот с ними дальше мы будем? При первом знакомстве почувствовала что-то свое родное. Община у нас построена по монастырскому типу. Обетов мы не принимаем, как в монастыре. Обеты нестяжания, послушания и безбрачия не принимаем. Но во всем остальном стараемся как-то уподобиться образу жизни монашескому. Хотя у нас здесь живут и семейные пары, и одинокие, то есть и мужчины, и женщины. Но, тем не менее, все выполняем свое порученное нам послушание и стараемся исполнять по совести для Господа. А я чем здесь занимаюсь? Огородом. И, знаете, мне очень нравится. Земля — это особое чувство, когда вникаешь в это все, начинаешь трудиться, то понимаешь, Господь недаром же сказал, что возделывайте землю.
Вильнюсский журналист Ирина Арефьева много лет исследует историю и феномен Михновской православной общины.
Вспоминается, как я первый раз ехала в Михново, не ведая ни адреса их, только мне сказали, за костелом идите прямо и дойдете через мостик. Вышла из автобуса, пошла по дороге проселочной мимо католического кладбища. Сразу начались за ним поля. Поля были какие-то нарядные, покойные, тихие, чистые. Был разгар лето. Вот это ощущение повторяется и сейчас, когда я зимой еду, это значит снежные поля. Осенью это все золотистое, прекрасное. Лучшего местечка я не знаю. Приехала в жаркий летний день, уселась на заваленке у дома главного. Меня окружили женщины в белых платочках, стали меня о чем-то расспрашивать. Я как-то стеснялась. И вдруг старшая сказала, хватит говорить на поля. И они вместе со своим инструментом отправились трудиться. Лет 5 назад я познакомилась с Сергеем Налецким. Он приехал из Белоруссии, обрел такие теплые отношения. Брат, сестра. Все эти слова имели не условный, а адекватный смысл. Это семья, главное для которой трудиться и молиться. Увидел, что здесь все настоящее. Учился вилы в руках держать, учился топором орудовать, ухаживать за садом, читать молитвы, петь в хоре. Ничего этого раньше не умел, и все это у него прекрасно получалось. Искал, где строже, вообще-то по монастырям ходил, где бы ему остановиться. Тут он нашел клад, говорит, что здесь такие теплые отношения, и в то же время сохранились старые традиции. Кто конфликтует, не все там нравится некоторым, они уезжают. Когда я приехала, я тоже увидела, что это идеальный порядок. И вот сейчас это было зимой, проложенные дорожки в снегу, за столом это сверкающая посуда, бесшумно движутся по дому, каждый знает свое дело. И улыбаются, будто это их родные приехали. То есть это не условная улыбка вежливости. Из Москвы приехала еще одна семья, фельдшер Валентина ведет в общине всю медицину. Если кто-то заболел, она везет его в больницу, а ее муж-строитель, все ремонты делает. Дочка-огородница, не могут нахвалиться на нее, праздно гуляющих здесь вообще нет. Из Висагеноса приехала семья, оба муж и жена работали на атомной станции. Она закрылась, многие стали уезжать в Россию, а эта семья решила остаться в Литве, продали квартиру и стали членами этой общины вместе со своей дочкой. Владимир мастер на все руки, и косить, и чинить, и убирать картофель, поет в хоре. А Нина шеф-повар. Дочка их, она очень послушная, совестливая, такая кроткая. Семья просто вот находка для этой общины. И для них община находка. Господи, милостивый на нас, я прошу.
уникальность общины именно в чудесной, удивительной истории. Само прибытие отца Понтия сюда, когда он бежал в 1917 году от революционных событий Петербурга, где он в то время служил. И он сел в поезд без документов, без денег, без ничего. А поезда на каждой станции проверяли красноармейцы. Весь поезд был битком набит народом, и у всех пассажиров спрашивали документы. Отец Понтий просто наклонил голову, и мимо него прошли, как будто это было пустое место. Вагон весь просто ахнул. Набросились с расспросами на отца Понтия, а он сказал молитва.
Продолжает насельница Михновской общины Алена и иерей Георгий Гайдукевич.
Смотреть на историю всей нашей многострадальной Родины и видеть, как все происходило, что касается монастырей, не только православных, и католических в том числе, как это все на протяжении многих лет разорялось. А община, она как бы под покровом, она как была, она так и стоит. Вот даже во время Великой Отечественной войны, когда кругом рвались бомбы, звучали кругом выстрелы, здесь не упал ни один снаряд, не разорвалась ни одна пуля, и не пострадал ни один насельник. Это же чудо Божие.
Были призваны насельники в Красную армию. Это в начале войны. Представляете, отступали, потом наступали, дошли до Берлина и вернулись все живые. Мы знаем сейчас историю, погибало. При наступлениях большое количество. В плен попадали люди. А здесь, как это Господь их хранил? Ну, были ранены, конечно, да, с медалями вернулись. Но прошли и живые. Это чудо.
Мы разговариваем с вами в библиотеке. Здесь много старинных вещей. И смотрю, рояль.
Этот рояль как раз использовался, когда хозяева жили. Происходили торжественные приемы гостей. Балы, как принято было у благородных людей. И во время Второй мировой войны, когда немцы заняли эту территорию, здесь как раз был штаб, а на рояле прямо был поставлен пулемет, выставлен в окошко. Такой был как бы пост. Немцы, они сразу забрали всех коров, лошадей, тягловую силу всю. Была одна сестра, насельница общины, немка. И она подошла к офицеру. «Как же вы забрали? Мы не сможем жить и работать». Он удивился, что здесь немка. Спросил, откуда она рассказала, что поселилась и вот молится Господу, трудится. Он пообещал вернуть. И вернули всех коровок и лошадей, не какие-нибудь другие, а именно тех, которые были взяты. Чудом вот осталось коровки, которые давали молоко.
Во время войны здесь принимали военнопленных, которые находились в лагере, советские военнопленные. Попросили немецкое командование разрешить, чтобы военнопленные могли посетить службу, а после службы покушать хорошо. И немецкое командование согласилось. Вначале под конвоем приводили военнопленных, они посещали службу, потом здесь обедали, сестры ремонтировали им одежду, стирали, а потом под конвоем их отводили обратно в лагерь. Впоследствии немецкое командование сказало, что мы знаем, что от вас никто не убежит. И уже отправляли военнопленных по 50 и даже большее количество человек без конвоя. Никто из военнопленных не воспользовался этим случаем, чтобы бежать. Не хотели подвести насельников. В 1941 году советские власти депортировали неугодные элементы в Литве. Прежде всего, верующих в основном. Вывоз всех насельников был назначен 22 июня 1941 года. И сюда пригнали грузовики для того, чтобы утром вывести всех жителей. А 22 утром объявили в 4 часа войну, и вывоз не состоялся. Эти грузовики понадобились для того, чтобы эвакуироваться советским военнослужащим. Когда после войны грозила дальнейшая расправа над Михнова советскими властями, которые вернулись сюда, как же оформить статус общины, как им дальше существовать? В государственных органах посоветовали, хорошо бы вам оформить колхоз, иначе от вас здесь ничего не останется. Организовала свой колхоз Михнова.
Правда ли, что в Советском Союзе это был единственный колхоз без партийной организации?
Это действительно правда. У нас даже есть фотография правления колхоза Михнова. Вывеска такая. В этом правлении не было ни одного портрета Ленина, ни одного портрета руководящих партийных работников. Закрывали на это глаза, потому что колхоз был самым передовым, и свою продукцию выставляли на выставку народного хозяйства в Москве. В частности, возили туда кукурузу, которая была выше человека. Сохранились у нас газеты советского периода, где в сводках колхоз Михнов всегда на первом месте. Урожай картофеля, урожай зерновых, надои, и всегда первое место.
А что же за секрет такой?
Люди трудились как для Господа.
Священник Олег Гурилев, бывший москвич, там он учился на физика.
У меня пока еще и прошлое продолжается, потому что я пока еще работаю как физик. Лазеры собираю в очень серьезной фирме, которая в мире, может, одна, скажем, из десятка таких фирм. А выходные дни, праздники в храме. Конечно, это разные образы деятельности, но физик ищет истину. А истина без Господа закрыта. Не случайно, наверное, из нашего института, вот, который я заканчивал, немало вышло священников, мало. Около 25 человек.
МИФИ, Московский инженерно-физический институт, получается, плодил будущих православных священников.
Нет, так нельзя сказать. Такой очень широко известный ректор, которого я еще застал, когда учился, Кирилл Угрюмов, он был человеком верующим. Но, конечно, в то время тайно верующим. И его сын был одним из инициаторов создания в МИФИ храма, в котором совершается богослужение. Но далеко не все студенты приветствуют начинание, хотя не маленькая часть, значимая, скажем, часть, посещает храм, причащается за литургиями. Мне было очень удивительно, что даже среди физиков встретил людей, которым абсолютно не важно, для чего он живет, для чего мир существует. Это вопрос абсолютно не важный для него.
Христе, святе истины, просвещающийся всякому человеку, грядущему в мир, да знаменится на нас пред лица твоего, да внемудрим свет неприступный, и исправи стопы наших дел и заповедей твоих. Молитвы пречистой твоей матери и всех твоих святых. Аминь.
Несколько лет назад супруги Тархановы переехали из Вильнюса в Михново.
В монастырь не уходят, в монастырь приходят. То же самое можно сказать и Михнове.
Рассказывает Владимир Тарханов, полковник в отставке.
Сначала приезжали, храм посещали, с настоятелем отцом Леонидом познакомились, действительно истинный проповедник веры православной. И как-то незаметно получилось так, что Михнова стала жить лучше, чем в Вильнюсе. Собрались люди, обычные люди, которых объединяет единый дух. Те, которые хотят совместно жить, совместно работать. В храме, конечно, на службе. Вот где происходит главное. Душа ждет вот этой встречи.
У вас руки натруженные, что называется, натуральное хозяйство.
Есть поля свои, где выращивается рожь, пшеница, овес, ячмень, гречиха. Ну, естественно, овощи, картошка, фрукты, яблоки. Есть своя пасека небольшая, коровы, свои свиньи, свои овцы, свои куры. Хлеб свой выпекается, да, и масло свое.
Коровы и поля. Подождите, 70 человек? Вот это все делают, тем более большая часть людей старшего возраста.
Ну, каждый, естественно, трудится по мере своих сил. Есть старушки, которые достаточно немощны, моют посуду. Те, кто помоложе, те, да, трудятся в полях, в коровнике. Слава богу, молодежь стала прибывать. Раньше просто не было возможности такой. Во времена Хрущева запретили въезд, запретили прописку. И вот после того, как Литва стала независимой, в 1991 году вышло постановление правительства о восстановлении моральных и материальных прав общины. Правда, сейчас мешают границы. Но, тем не менее, приезжает молодежь.
Наверное, русские по происхождению люди.
Но вы знаете, у нас по национальному признаку не делятся. Есть и литовцы, есть и русские, есть и поляки, и белорусы.
Из Москвы в свое время приехала молодая девушка. Родители были против. И что потом?
Родители стали сами приезжать в отпуск. Ездили, а потом решили, хватит ездить уже туда-сюда. И просто поселились в Михнове, сейчас живут вместе с дочерью. Мама пела в храме в Москве.
Муж уже вышел на пенсию?
Он просто остался, он достаточно молодой, еще врач скорой помощи был в Москве. По-разному люди приходят в Михнова, но основное это, конечно, вера.
Владимир Тарханов в 91-м был офицером Советской армии. Видя тогда нагнетание ситуации в Вильнюсе, он решился на обращение к военным с призывом не выступать против мирного населения. Военное руководство в Москве пыталось дезавуировать этот поступок, и чтобы подтвердить свои взгляды, ему пришлось в январские дни 91-го выступить с трибуны Литовского сейма.
Нормальная человеческая реакция. Выступил с обращением к нашим военным, к солдатам, к офицерам, не воевать с мирными людьми. Армия призвана для того, чтобы защищать людей, а не воевать с ними. Сразу прошло в газетах и по радио, и телевидению везде. Услышали в генштабе, в управлении, которому я подчинялся. И тут же отреагировали, сказали, что в Литве нет такого офицера, не служит. Это в программе «Рем» прозвучало. Что это какое-то подставное лицо, что на самом деле такого человека не существует. Ну, естественно, сразу сполошились все родные, близкие, которые смотрели телевизор, программу «Время». Что, может быть, меня уже действительно нет, через звонки. Поэтому я просто вынужден был пойти в Сейм выступить, заявить о себе, что есть я такой. Тут же вызвали в генштаб в Москву. Там меня просили отречься от своего выступления, написать в газету, что нет меня, что это ложная информация. Но я, естественно, отказался. Вскоре я ушел из рядов Советской армии.
Вы слушали передачу Ирины Петерс о православной общине в литовской деревне Михнова. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
«Анимация. Искусство и ремесло». Передача Михаила Нисенбаума. В передаче звучат стихи Александра Веденского.
Мультипликация – одно из самых свободных искусств. То, что невозможно представить ни в жизни, ни в кино, разве что во сне, в бреду, в поэтическом вдохновении, и есть главная стихия анимации. Здесь человек может упасть с небоскреба на асфальт, превратиться в лепешку, поднять себя за шиворот, встряхнуться и убежать, на ходу становясь облаком, автомобилем или листком. Здесь все может стать всем. Авторская мультипликация – это маленький отряд первооткрывателей, которые не просто эксплуатируют уже найденные свободы, но и ищут и находят все новые, неведомые. Сегодня разговор пойдет об авторской мультипликации с этими самыми первопроходцами.
По волнам носится тушканчик большим стаканом в северной руке, а в стакане слово «племя» играет с барыней в ведро. И тут говорит старая птичка, и озирает хвост унылый, и улыбается упрямо, слегка вспотев. Что значит «носится тушканчик»? Куда несется злой зверек? И что он значит «поперек»? Я не могу постичь зверька без золотого козырька. Пойдем молиться Богу, горе. И так далее. Ну все, и хорошее настроение. Без золотого козырька я не могу познать зверька.
Михаил Алдашин – ученик Хитрука, Нарштейна, Назарова. Автор мультфильмов «Другая сторона», «Букашки», «Рождество», «Бессмертный». Художник, на чем счету множество выставок и книг. Одно только перечисление призов и наград, полученных им, занимает 50 строк в энциклопедии. В настоящее время Михаил Алдашин является художественным руководителем студии «Союз мультфильм».
Ну, варежка, ну, наверное, я был очень сентиментальный ребенок, потому что там, видите, одинокая девочка, мама им внимание не обращает. Варежка, превращающаяся в собачку. Собачка, которая несчастная, не может добежать до финиша, у нее отбирают палочку. Все комплексы маленького человека, можно сказать. И одиночество, и беззащитность. Я не был хулиганом. В детстве меня попинывали одноклассники. В общем, не очень радостное было существование в школе. Большинство людей, в общем-то, пинаемы. Пинателей всегда меньше. Поэтому, наверное, этот фильм как-то тоже отзывался.
В детстве любимые были, наверное, все-таки даже не советские фильмы, а диснеевские, которые показывали только по воскресеньям. И это было абсолютное счастье, потому что ничего подобного невозможно было нигде увидеть. Только в статичных картинках, в вкладышах жвачек и в комиксах, которые мне присылали из-за границы девочки по переписке, адреса которых публиковали в «Пионерской правде».
Ирина Литманович – лауреат премии «Крок», «Слон», обладательница «Варшавского феникса» и других международных наград. Ее фильмы «Хелмские обычаи», «Домашний романс», «Облака ручной работы», живописные пронзительно-лирические миры, из которых не хочется уходить и которые невозможно забыть.
Что ж ты теперь делать будешь?
Да ничего, подумать надо.
Меня завораживало, что это просто все двигается. Ну, то есть, вот что совершенно вымышленные такие вот герои, они живут полноценной жизнью. Микки Маус тот же. Микки Маус – это прям вот кумир такой был. Про Микки Мауса, кстати, вообще ничего практически не показывали. Были эти Чип и Дейл и Бурундуки. Был дядя Скрудж. А Микки Маус был только на заставке этих еженедельных выпусков. И я смотрела вообще все это, наверное, больше для заставки, чтобы увидеть, как Микки Маус идет, надевает колпак и взмахивает волшебной палочкой. Там характер, потому что есть. Там есть существо, которое имеет свою походку, свою мимику, свои жесты. Это все было невероятно завораживающе. И мне хотелось это все точно так же нарисовать. Мне казалось, что я нарисовать могу не хуже. И вообще, я практически Дисней. А что касается советских мультфильмов, ну, конечно, это была какая-то, ну, просто такая уже своя реальность. Ну, как дом, да, вот уют есть вокруг тебя, и эти мультфильмы есть. И, ну, это уже как бы часть тебя. Я помню, что я любила очень «Ну, погоди». Безумно. Совершенно. Меня завораживало вот это бесконечное действие и разница характеров волка и зайца. Мне Карлсон очень нравился. Нравились «Каникулы в Простоквашино».
Детские впечатления больше связаны, конечно, с побегом через всю квартиру к телевизору. Когда начинается и готовится варенье, какой-то черный хлеб. Любили рисованный, потому что начинается мультфильм, а он кукольный. всегда это немножко сначала разочаровывало. Хотя сейчас я как-то очень проникнут, ну, к предметной анимации, там тоже кукольной в том числе.
Артем Фадеев – композитор, звукорежиссер, лауреат премии ИКАР, виртуозный музыкант. Автор музыки и звуковых дорожек к полутора десяткам анимационных фильмов, таких как «Мужчина встречает женщину», «Брут» и других.
Каким-то фильмом, ну, это позже стал понимать, обязан определенными своими маниями, что ли. Не подумайте, ничего дурного. Часто это какие-то моменты просто из каких-то фильмов. Например, вот эта серия про лисенка, где земляничный дождик. Там всегда присутствовала какая-то атмосфера вот загадочная, во-первых. Или в земляничном дождике, где лисенок, ему этот ворон крылья дает, и он летит в тучки за веревочки дергать. Там вот сам его полет, он мне запомнился почему-то очень сильно. Там еще музыка такая полукосмическая. И там есть пространство и какая-то медитация, что ли, внутри этого. И вот больше всего какие-то эти вещи запомнились. Но это то, с чем в первую очередь всегда хочется работать, именно с пространством, с очень большим, очень далеким.
Ой, земляничный!
А мой, понимаешь, сырный! Ах, вот бы пошел, понимаешь, сырный дождик!
А для меня морковный! Только где его возьмешь? Из морковной тучки.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Михаила Нисенбаума «Анимация. Искусство и ремесло».
Художник может быть необразован, пьяным гением. Мажет кистью какие-то гениальные вещи. По наитию режиссура это не такая вещь. Это высшая математика, в общем-то. Все-таки рассчитать тайминг фильма, темпы, ритм, вложить какие-то черты, придумать маленькие жесты для персонажа. И чтобы все это сложилось в общую картину, еще и вызвало какие-то чувства. Это, конечно, нелегкая штука.
Рассказывает Михаил Алдашин.
Я помню, когда я первый раз делал кино и увидел отснятый цикл походки персонажа, конечно, у меня была радость, наверное, как испытывают родители, увидев вообще живого младенца. Наверное, так, потому что я чуть ли не прыгал от радости. Вообще, все это время ходил воодушевленно, невероятно. В общем, фильм-то ерундовый, на самом деле, если его сейчас посмотреть. Но именно вот этот первый прорыв к живому движению, конечно же, был для меня самым радостным вообще за всю мою биографию. А дальше это скорее удовлетворение, а радость – это когда я вижу реакцию зрителей.
Вспоминали с моей подругой, которая живет в Воронеже, про наше детство как раз.
Говорит Ирина Литманович.
Мы все время рисовали. Я помню, что когда ко мне в гости приходили люди, если они умели рисовать, я их всех усаживала, укладывала на полу, мы рисовали карты. Например, карты каких-то несуществующих городов. Причем я находилась в более выгодном положении перед ними, потому что у меня была куча фломастеров, которые мне прислали вот эти все девочки из «Пионерской правды» из-за границы. И это такая ярмарка вообще канцтоваров была дома у меня, что они, конечно, не могли не соблазняться вообще такими инструментами. И они тут же, значит, усаживались и начинали действительно рисовать вместе со мной. И мы могли днями так проводить вообще время. И вот это вот ощущение, что ты правда, вот буквально на глазах создаешь этот свой мир, в котором ты повелитель, такой маленький божок. Действительно, все там за стенами дома перестало существовать. И, наверное, вот это ощущение, оно, пожалуй, доминирует во мне. Когда я занимаюсь фильмом, что я вот такой вот, правда, сам себе бог, который создает свой мир с чистого листа. Такой диктатор немножечко. Привлекаешь еще людей, которые на твою идею тоже начинают работать. Это было с детства, вот я помню. Я помню, что вот эти все анкеты, которые курсировали по классу и которые все делали в бешеных количествах, девочки особенно, у всех были, ну, какие-то стандартные вопросы. А у меня начались очень тематические. То есть нарисуйте там дом вот в таком-то стиле, а нарисуйте дом в стиле Диснея. А нарисуйте, пожалуйста, диснеевского персонажа, чтобы вот он прыгал. И я давала прям конкретным людям, которые умели рисовать, и требовала прям от них, чтобы они это все нарисовали, и чтобы прям вот завтра мне принесли, потому что у меня было дикое еще нетерпение это все увидеть, как вот на то же самое другие люди смотрят, и как они бы это сделали. Наверное, вот это вот желание как-то создать свой мир, вне зависимости от чего бы то ни было, оно осталось до сих пор, если я этим занимаюсь.
Очень часто, поскольку много работы еще такой в телевизионных каких-то программах и сериалах, любимое развлечение на студии – это как раз туда что-нибудь уже подсовывать эдакое. Ну, начиная от банальных мультяшных там… Чем сильнее видно вот этот вот посыл создать либо что-то очень страшное, либо что-то чрезвычайно важное и серьезное, тем больше от этого ждешь, когда это наконец лопнет.
Говорит Артем Фадеев.
Из классических примеров этой кухни синхронных шумов – это, конечно же, снег. И шаги по нему, и все снежные движения. То есть это мешочек с крахмалом, чаще всего самым обычным, который очень характерно хрустит. Также очень много каких-то смешных или необычно звучащих вещей, они очень ценятся в студии шумового звучания, потому что ну, мало ли где пригодятся. То есть вот свой характер, но совершенно непонятно, что это. Но в гиковской студии был очень ценный сундук. Это просто ящик, сколоченный из фанеры, с крышкой, открывающейся на такой рояльной петле. И она в разных фазах скрипела совершенно по-разному. Из него получались изумительные просто двери. И плюс в него можно было накидать всякого хлама. Это были и телеги, какие-то повозки. Но даже ходили по нему. Получился такой мостик через реку дощатый, подвесной.
Мне очень нравится, как работает Наташа Чернышова, которая сделала фильм «Возвращение». И это курсовая работа, ее обошла весь мир про то, как девочка возвращается к бабушке на каникулы. Девочка большая, домик маленький, бабушка маленькая. Но как только она чует ее то ли суп, то ли варенье, она варит, я не знаю, она тут же уменьшается, становится такой же. Минута буквально и потрясающее воздействие.
Пожалуй, скажу про мультфильм голландского режиссера Майкла Дюдока де Вита «Отец и дочь». Фильм, который производит всегда очень сильное впечатление, сколько раз бы ты его не смотрел. Там хороший сюжет, там хороша живописная графическая вот эта вот стилистика акварельная, там прекрасное движение персонажей, очень условное, очень простое. И там, собственно, ничего не происходит, кроме того, что девочка, потом девушка, потом женщина, потом уже старушка, ездит на велосипеде к морю, или что это такое, там большое озеро, и ждет своего отца. В этой простоте и в простоте характеров, и в простоте исполнения, в простоте живописной какая-то невероятная пронзительность остается. Пронзительность того, о чем говорится во многих великих и менее великих художественных произведениях, собственно, о жизни и смерти.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Михаила Нисенбаума «Анимация. Искусство и ремесло».
Под Винни-Пухом же историю Леонова ведь сначала хотели переписать, потому что он не подходил, и потом просто, когда его ускорили, выяснилось, что это тот самый голос, и но с другим голосом не бывает Винни-Пуха уже. Насчет других голосов все смешно. Уже такие совсем родные мультфильмы видеть дублированными на другие языки. На латышском «Чебурашка» или «Крокодил Гена» на японском, когда песню свою пел. Что-то здесь не так. Но если представить, что ты этого не видел, то какой-то совсем другой характер, и это очень странно. Все интересные звуковые фактуры, естественно, хочется как-то сохранить. Какой-то рекордер или какой-то аппарат нужен просто как фотоаппарат, всегда под рукой. И иногда находятся вещи случайные и ни на что не похожие. Это часто какие-то сквозняки, например, в самых разных видах. Потому что где-то замочная скважина при правильном направлении ветра и усилии приоткрыть окно на нужный угол, то она начинает свистеть. Притом свист очень странный. И на сквозняк не похож, и вообще ни на что не похож. Сделать его и изобразить тоже нельзя. Никогда неизвестно, где он понадобится. У нас была интересная поездка в свое время в сибирскую глухую деревню. Там, конечно, все изумительно. Там и двери скрипят по-другому, шаги по полу другие. Ну, настоящая деревня, естественно, там много фактур, с которыми здесь не столкнешься, а когда они тебе понадобятся, то локти кусаешь и звонишь там всем коллегам. Дай мне умывальник, а я тебе капкан. Там была интересная труба диаметром сантиметров 15, наверное, торчащая из земли. Наверное, это была когда-то скважина какая-то для воды, которую забросили, и просто осталась труба, торчащая неизвестно откуда. Если в нее кидать маленькие камушки, то получились звуки совершенно фантастические, потому что, во-первых, оно очень долго летело, такое ощущение, что там было метров 15, наверное, а то и больше. Они, естественно, обо что-то там ударяли, все это отражалось многократно и вылетало обратно из этой трубы. А потом мы стали кидать туда вообще просто маленькие песчинки. И они пока летели, издавали звуки какие-то очень странные. Ну, вот этот звук повторяющийся, он тоже в сюжет фильма вошел. Сначала этот звук появлялся, и непонятно было, что это. И не должно было быть понятно.
Ну, я, например, во всех технологиях сам пробовал. Не могу сказать, что я готов остановиться на какой-то и сказать, я вот только в этом работаю. Ну, Петров, он живописец, он поэтому пишет маслом, и ему это нравится, и кроме него этого никто не умеет настолько хорошо. Потому что я видел много разных попыток, но мне кажется, что Саша в этом смысле абсолютно оригинален. Пластилин на экране выглядит хорошо, он такой сдобный, жирненький, очень эффектная техника, но у нее свои ограничения. Он яркий, но его сложно двигать. Есть объемный, например, пластилин, есть плоский пластилин. Чем больше, очевидно, что это рукоделие, отдельная работа. Чем больше следов руки художника, тем это интереснее. Но это, опять же, это мое. Дети с удовольствием смотрят 3D. Ну, в общем, с компьютерной болванкой довольно сложно вступать в какой-то эстетический диалог. Мне неприятны эти все полигоны. Но сейчас технологии настолько выросли, что эти фактуры уже довольно изящно скрывают компьютерное происхождение персонажа. И я думаю, что будучи, конечно, за этой технологией, потому что в результате самое дорогое, она превратится в самую недорогую. Но чудо рисованного, просто даже в книжках две картинки, когда оживают прямо под руками, для меня до сих пор чудо.
Эта технология дает прежде всего цельный кадр. Это определенный тип мышления. Одно дело, когда ты представляешь все, что у тебя есть, этот остров с этим домиком, и что вот один человек стоит рядом с этим домиком, а другой, таща облака, удаляется на самокате из кадра. И ты точно представляешь, что вот здесь у тебя облака. Они на небе. Они не где-нибудь там, они на небе. А небо, в свою очередь, оно лежит на другом слое. Оно не где-нибудь, оно вот у тебя физически здесь находится. И трава, по которой он едет, не где-нибудь, потом какого-то там цвета, который зальется в компьютере, скажем, при классической технологии анимации, а что вот она, зеленая твоя трава, по которой он сейчас на этом своем деревянненьком бежевеньком самокатике едет и тащит эти облака. Ну, все, вот у тебя вот такая вот картинка цельного мирка, пространства, вот этого фильма, вот этого действия. И уже внутри него происходит, собственно, оно само это действие. Поскольку мне очень важно было до сих пор живописная составляющая, то как раз эта технология позволяет добиваться этой живописной составляющей.
Подаются музыкальные какие-то темы, и есть в багаже лежащие какие-то написанные, даже где-то в виде набросков, которые совершенно непонятно, как развить музыкально, не приходят, не получается. Но представляются какие-то иной раз даже готовые сцены, например, какие-то герои, которые выходят на крышу, светят солнце, как солнце от этих крыш отражается, и звучит вот эта музыка. То есть просто образ.
Самое приятное – это когда приходит идея. И причем ты осознаешь, что тебе уже от нее никуда не деться. Это и приятно, и достаточно мучительно. С одной стороны, ты понимаешь, что ты теперь плотно занят надолго. А с другой стороны, ты понимаешь, что ты теперь плотно занят и надолго. Я довольна, когда получается после нескольких дней работы на станке уже добиться визуального результата того, как выглядит кадр. Это достигается довольно-таки длительными действиями со стороны оператора, со стороны художников, со стороны мультипликаторов, которые всей командой выставляли этот кадр на станке. Там очень много всего учитывается, то, что делает персонаж. Есть куча всяких там расчетов, если еще при этом двигается камера. Что происходит в процессе движения, потому что, когда, скажем, камера двигается, то происходит эффект параллакса и сдвиг слоев, насколько он естественен при этом движении камеры. Плюс вылезает там один слой из-под другого, например, там, не знаю, всякий мусор, там, которым ты что-нибудь там подкрепляешь, там еще что-то, он начинает вылезать, ты начинаешь это переделывать. Потом освещение проверяешь, потому что на статичном кадре оно такое, потом камера начинает двигаться, оно вдруг начинает разъезжаться совершенно, там появляются какие-нибудь тени, например. И когда ты уже поставил и все проверил, и снял какие-то пробные кадры, и когда вроде бы все работает, и вот все. Начинается съемка, начинается движение уже этого персонажа, и тут ты отдаешь бразды правления мультипликатору, тогда есть какое-то чувство довольства. И, конечно, восторг, когда ты первые секунды видишь движение, когда ты видишь, что наконец-то человек, которого ты нарисовал, начинает ходить, жить, как-то что-то делать в кадре уже самостоятельно. А еще, если это движение отвечает тому, что ты себе представлял, это вообще прекрасно. Если это вдруг совпадает, восторг испытываешь от того, что вот наконец-то твой мир ожил.
То, что внутри меня все время работает, не останавливается никогда. Это механизм, который подмечает все, что может так или иначе пригодиться. И не только в анимации, но в живописи или в графике. Смотрю на фигуры людей, на то, как ведут все собаки, на тени, на пятна. Я не знаю, как это остановить и надо ли вообще это останавливать. Это интересно. Кто-то говорил из дирижеров, по-моему, Рождественский говорил, что я не могу слушать никакие оркестровые исполнения, потому что я слышу фальш там отдельного инструмента среди десятков инструментов. Ну вот у него так ухо настроено, у меня так глаз настроен. Когда смотрю «Войну и мир» Бондарчука, я вижу, как неловко на дальнем плане бегают солдатики во время битвы и так аккуратненько друг друга штыками тычут, чтобы, дай бог, не убить. Вижу много лишнего, чего нормальный зритель не видит, потому что так я приучил глаза, и по жизни где-то там внутри выжжено каленым железом или чем там горят. Буквы все время смотреть и наблюдать, смотреть на позы, на выражение лиц. Много я записываю, зарисовываю, тетрадь все время с собой таскаю. Если есть возможность, просто записываю сценку какую-нибудь. Бывают удивительные какие-то сочетания, случайные сочетания. Вообще, если включить вот это зрение зрителя внутри себя, то можно и в кино не ходить, потому что в жизни достаточно не скучно.
Вы слушали передачу Михаила Нисенбаума «Анимация. Искусство и ремесло». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» Алексей Коган. В Киеве он человек легендарный, радиоведущий, популяризатор джаза, организатор фестиваля «Jazz in Kyiv».
Меня зовут Алексей Коган, и все, что было со мной, было в моем родном городе в Киеве, где я родился, живу. Это лучший город, а поскольку я был приговорен быть связанным с музыкой. Отец был историком медицины, врачом, прекрасно играл на семиструнной гитаре и пел. Мать, очень известная в Украине, музыкальный воспитатель в детском саду, имеет свои методики. Один дядя работал в оперном театре концертмейстером, вторых скрипок 42 года. Другой дядя, простой рабочий на заводе торговом машиностроения, ловил вражьи голоса, играл свадьбы, еврейские свадьбы, как аккордеонист и певец Захар Брыгинский, светлая память. Вот и поэтому у меня не было выбора. Первая моя история, которая продолжается и сегодня, связана со знаменитой балладой «Thelonious Monk Around Midnight». Я очень благодарен Леониду Борисовичу Переверзеву, который когда-то в журнале «Музыкальная жизнь» так написал «Around Midnight», что я заплакал. Он написал, и даже в произведении «Round Midnight», пожалуй, самым сумеречным произведением Thelonious Monk, в конце этой мрачной темы звучит дерзкий, вызывающий мажорный аккорд. Я и сегодня коллекционирую «Round Midnight», и даже в моей программе есть такая тема, называется «Тема одной темы», когда я в течение часа предлагаю слушателю послушать 7-8 версий одной и той же пьесы совершенно в противоположном звучании. Людям это нравится, и мне безумно нравится. Это одно из моих любимых исполнений Кармен Макрей. Let our love take wing some midnight, round midnight. Let the angels...
angels sing of your returning. Let our love be safe and sound when old midnight comes around.
Вторая тема тяжелая. Во мне много кровей. Но, как говорят, бьют по морде, а не по паспорту. Мать у меня стопроцентная еврейка, а отец наполовину украинец, наполовину поляк. В моей семье вопрос национальности не стоял никогда. Отец всю жизнь говорил с мамой по-русски, а со своими родителями по-украински, иногда даже польские слова там тоже присутствуют. Отец мой родился в украино-польской деревне, где тоже было много евреев. Я был поражен, и это стало моей музыкой, когда я впервые посмотрел фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Скажу вам сразу, фильм мне не понравился. И не понравилось отношение, допустим, к этому фильму в Польше. Когда я хотел приобрести саундтрек из фильма в польских магазинах, оказалось, что это невозможно. Я не глубоко знаю материал, но знаю, что полякам не понравилось, как роль поляков в этом так называемом еврейском вопросе. Они были недовольны, как Стивен Спилберг эту тему осветил в фильме. Но музыка в фильме была просто гениальна. Причем, что меня поражало, сэр Джон Уильямс, выдающийся композитор, который написал музыку к «Звездным войнам», который живет в Америке, и я вообще не понимаю, как он смог отразить еврейско-славянскую тему, потому что мелодия была настолько славянской, что такое ощущение, что он там родился. Вот именно тема евреев, живущих в славянских странах. «Шиндлер Лист» – главная тема, одно из моих любимых произведений. Очень многие музыканты пытались ее играть, итальянец Антонио Фарао и американец Брэндфорд Марсалис, но самой яркой версией джазовой этой пьесы прозвучало как раз в исполнении поляков, саксофониста Хенрика Мишкевича и пианиста Анджея Гаджинского. Еще мне это было ближе. Для меня эта музыка как раз больше созвучна с очень трогательным и теплым фильмом «Эфроем и Савелла Колыбельным». Я когда-то ночью посмотрел этот фильм, его один из российских каналов, ну, как бы стыдливо показал в 3 часа ночи. А я сова, я не сплю в такое время. Посмотрел этот фильм, и вот мне казалось бы, если бы был музыкальным редактором, можно было поставить этот саундтрек к фильму «Эфроем и Савелла Колыбельным». История очень лично. 11 лет как нет моего отца, и до сих пор считаю его своим лучшим другом, и мне очень его не хватает. Отец был доктором, отец занимался историей медицины, и я помню точно, когда мне было 10 лет, отец подарил мне книгу, автор, помню, Носик, книгу, посвященную Альберту Швайцеру. Папа учил меня говорить правильно, когда, хотя в быту у нас принято говорить «Швейцер». И я помню дарственную надпись: «Мы были бы счастливы с мамой, если бы ты взял хотя бы 1% того в своей жизни будущей, что было присуще этому человеку». Ну, примерно так. Органный мастер, автор уникального каталога баховских произведений. Человек, который починил все имеющиеся органы и играл на них, есть даже записи в Германии. Друг Альберта Эйнштейна. Лауреат Нобелевской премии мира, который вдруг уехал в Габон и открыл там миссионерские больницы. Кстати, тема диссертации моего отца была «Миссионерские больницы Альберта Швайцера в Ламбарене в Габоне». Почему я увязываю это с музыкой? Когда известный американский саксофонист Пол Винтер создал группу «Консорт». Кстати, тоже интересное слово из староанглийского или даже из латыни. «Консорт» — это либо сопровождение, либо старая версия слова «концерт». Он придумал джаз, который в мире сейчас именуют экологическим. А дело заключается в том, что Пол Винтер записывает звуки живой природы, голоса животных, но потом, не компилируя в студии, как это можно сделать, он берет голоса тюленей, голоса волков, американских койотов, белоголовых орлов и просто со своими партнерами одевает это все в гармонию. И я когда-то брал интервью у Пола Винтера. Он сказал, что в музыке, во всем, что он делает, он всегда ориентировался на универсальную этику Альберта Швайцера, который говорил, что если вы хотите выяснить, есть ли у животных душа, вам прежде всего самому ее нужно иметь. Очень близкая музыка, и могу сказать как радиожурналист, работа на радио – это манипулирование, 100%. И когда я впервые поставил колыбельную матушке Китихе маленьким тюленям, где главное действующее лицо, главный солист – это тюлень и кит, я знал, что мне будут звонить в студию, спрашивать, что это, потом интересоваться, где можно найти эту запись. Ну, в общем, такое воспоминание об отце, о его кумирах и о музыканте, творчество которого мне очень близко. Появлением на радио я обязан замечательному человеку Николаю Николаевичу Амосову, ничего общего с хирургом. Это человек, который первым на украинском радио начал вещать о джазе. Программа называлась «25 волн джазовой музыки» еще в 70-е годы. Благодаря этому человеку я попал на радио. Это было случайно абсолютно. Я должен был встретиться с моим отцом, который никогда не опаздывал. То есть мама его называла курьерский. Если папа сказал, что он будет в 18:00, он всегда меня учил: ты не имеешь права жрать время других людей. Но отец опоздал на 15 минут, и именно в это время встретил Николая Амосова, который предложил мне работу на радио. Так все начиналось. Хотя я совершенно знаю, у меня никаких нет обидцев по этому поводу. Коля брал на радио мои записи, а не меня. Это потом уже мне показалось, что я могу как другие. А учителя были хорошие: Николай Амосов, Вячеслав Горский, светлая память, Вероника Матовий. И Николай рассказал мне историю. Вагиф Мустафа Заде, гениальный азербайджанский композитор, основатель направления мугама в джазе, был на киевской студии. Коля, имея привилегию выбить студию для записи, выбил студию не под народных музыкантов, не под классических, а под джазовых. Достал по тем временам, 78 год, вы поймете, о чем я, рулон пленки басов. Ну, в 78 году рулон пленки басов на скорость 38, это было что-то подобное, ну, как сегодня, хороший планшетник от Apple, новая модель. Трио записали в студии в ДЗЗ, в Киевском доме звукозаписи, шикарную программу. И Коля увидел, что осталось 4 минуты. И он говорит: Вагиф, ну такая пленка дорогая, может сыграешь что-нибудь на 4 минуты, вот из 4:02. И Вагиф говорит, эта история свидетель, он говорит: ты знаешь, был в отеле, по радио звучала украинская народная песня, ну фантастика просто, я хочу ее сыграть. Он сыграл песню про рушник, все, кто был в студии, но это был шок. И когда запись закончилась, если не ошибаюсь, 3:56, еще ощущение времени у музыканта. Должен вам сказать, как патриот Украины, ни один украинский музыкант джазом не обратился к потрясающему вот первоисточнику. Музыка Платона Майборода, слова Дмитрия Павличка. И Вагиф Мустафа Заде и до сих пор остается лучшим исполнителем этой песни. Захаре Львовиче Брагинском, мастере «Золотые руки» на киевском заводе торгового машиностроения, человеке, который подсадил меня на джаз, человеку, у которого дома был магнитофон «Днепр-11», куда он записывал передачи моего любимого Уиллиса Каннадера. «Джазавр» – неповторимый голос, ни одной политической прокламации в эфире он давал возможность людям выбрать. Он представлял пьесу, которая будет звучать, называл имена солистов, заканчивалась пьеса, он повторял ту же самую информацию, и все. Но это было сделано потрясающим голосом, с потрясающей радиоподачей. И, как мне кажется, свято место пусто все-таки бывает. Когда Уиллис Каннадер умер, он лет 40, даже больше работал на «Голосе Америки», вот сейчас из архива «Голос Америки» транслируется его передача. Я могу похвастаться, у меня такой же орден, как у Уиллиса Каннадера, крест за заслуги перед польской культурой, и я этим безумно горд. И вот Уиллис Каннадер и голос, это был человек, которого я первым услышал на записи «Вражьих голосов» с магнитофона моего дяди, того самого дяди, который, приходя с завода, принимая душ, одевая чистую рубашку, брюки отутюженные и туфли, начищенные на блетках, говорил: сыночек, сейчас мы пойдем на концерт Дюка Эллингтона, когда ты вырастешь, он уже умрет. У меня нет абсолютно ностальгии по Советскому Союзу, у меня есть ностальгия по музыкантам из Советского Союза. И в конце концов, когда мы жили в СССР, мне гораздо проще было узнать, что происходит в России, в Литве, где трудились мои любимые Вячеслав Ганелин, Владимир Тарасов, Владимир Чекасин. Я знал, что происходит в Средней Азии. И вот помню, одна из первых пьес, которая еще мне понравилась по радио, была пьеса «Ностальгия», автор ее неизвестен. Но несколько лет назад ее блистательно исполнил квартет Игоря Бутмана, а наш друг Витя Овчинников, мой партнер, сделал запись с фестиваля в Днепропетровске. Вот такая ностальгия. По Дюку Эллингтону, который я увидел в Киеве, с которого все началось. Я скучаю за моим дядькой, который умер в Германии. Но всегда, слыша эти звуки, мне кажется, что я возвращаюсь сюда, куда, наверное, не надо возвращаться.
О своих любимых пластинках рассказывал Алексей Коган, киевский радиоведущий, популяризатор джаза. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарекопс радио «Тависуплеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц мовам задес, чуем о коллегебма радио «Тависуплебис» русули самсахмур.
Come down, chimney, come down, chimney, down.
სამსახურში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.